Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 22 июля, в студии Наталья Серпунина. Сегодня вы услышите: тревога, ВИЧ, власть идет в поселке, налог для богатых, здесь ничего бы не стояло, парусная регата. Афоризм дня.
Слова – оружие. Заимствовать их из арсенала врага опасно как в теории, так и в политике. Сантаньяна.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добреле.
Здравствуйте. Депутаты Государственной Думы предлагают ввести новый налог для богатых россиян. Ожидается, что специальный налог солидарности пойдет на развитие новых российских регионов – Крыма и Севастополя. Народный избранник Андрей Крутов рассказал «Известиям», что законопроект предполагает повышение с 13 до 30% ставки налога на доходы физических лиц, чей годовой доход превысит 12 миллионов рублей, то есть более 1 миллиона рублей в месяц. Предложенная нами мера затронет минимальное число лиц, в то время как повышение НДФЛ для всех в первую очередь ударит по наименее обеспеченным слоям населения, добавил депутат. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы осенью этого года, отмечает НИА. Напомним, что недавно правительство вышло с инициативой в 2015 году повысить подоходный налог с 13 до 15% для всех россиян, и богатых, и бедных. К местным новостям. Депутаты посетят поселки Зато. Рабочая поездка народных избранников организована в преддверии формирования местного бюджета на 2015 и плановый период 2016 года. Представители различных политических взглядов и партий «Единой России», ЛДПР, КПРФ, депутаты Анатолий Новаковский, Алексей Кулеш, Вера Мамонтова, Вячеслав Лапенков, Александр Берестов, Владимир Дубровский и другие совместно с руководителями администрации, управления поселковыми территориями, управления культурой поедут в поселки Тартат, Новый Путь и Подгорный. Цель – определить основные приоритеты финансирования сельских территорий, их проблемные места и недостроенные объекты. Особое внимание депутаты уделят клубу «Железнодорожник» в Тартате, спортбазе «Факел» в Подгорном, бане МП ЖКХ, поселковой поликлинике, школе номер 104, ДК «Старт», храму Подгорного и вопросам теплоснабжения нового пути. Поездка запланирована на 23 июля. Все подробности слушайте в нашей программе в пятницу 25 июля. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Железногорск. Прошлое, настоящее и будущее. Как все начиналось? Какие перспективы у закрытой территории? Накануне 64-й годовщины со дня рождения Железногорска на эти и другие вопросы в прямом эфире ответит почетный гражданин города, доверенное лицо президента России Анатолий Ромашов. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом включении в четверг, 24 июля, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Сообщение оперативных служб. Быстро облетевшая соцсети новость о дорожном происшествии с железногорским велосипедистом пока остается на стадии служебной проверки. Напомним, о ДТП 11 июля за перекрестком Свердлова-Советской с участием машины ДПС и водителя двухколесного транспорта написал ВКонтакте один из пользователей сайта. Сообщение об этом появилось в группе «Федерация велоспорта Железногорска». Как утверждал автор новости, служебный автомобиль дорожно-постовой службы сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Причем с пострадавшим, как написано в сообщении, обошлись, мягко говоря, предвзято, когда он обратился в отделение ОГИБДД. Приводим подлинный текст этого абзаца. С ним мило побеседовали, убеждали, что упал сам, и выпроводили. После того, как он отошел от здания ГИБДД, его догнали два человека в форме и крайне настоятельно порекомендовали сидеть и не рыпаться, и чуть не сломали вторую ногу, пишет пользователь. В сообщении также указано, что велосипедисту ночью пришлось вызвать скорую, сейчас он ходит на костылях. Делом о происшествии, как нам пояснили в полиции Железногорска, сегодня занимается ГУВД края. От комментариев в ходе расследования обстоятельств сотрудники управления пока отказываются. Начиная с 12 июля проводится сбор материалов, ведется поиск доказательств, и если вина того или иного участника ДТП будет доказана, то нарушители обязательно понесут ответственность, подтвердили нам в пресс-службе УМВД Железногорска. О спорте. Парусная регата пройдет в День города в Железногорске. Регата состоится на городском озере 26 и 27 июля, а за кубок главы ЗАТО яхтсмены поборются 16 и 17 августа. В эти же дни состоятся и соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. 13 и 14 сентября в Железногорске пройдет чемпионат края по яхтингу, сообщает город и горожане. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля. Мы продолжим программу после рекламы.
Быстрый интернет от ГТС. Новые тарифы. Скорость до 100 мегабит в секунду. От 150 рублей в месяц. Внимание, акция! Подключи интернет плюс телефон и получай скидку каждый месяц. Интересно? Приходи в офис МП ГТС по адресу Мира 25. Получи подробные консультации по телефону 76 50 00. МП ГТС. Всегда на связи.
Уважаемые горожане, 23 и 24 июля в здании бывшего кинотеатра «Спартак» по адресу Ленина, 9, будет работать мобильный офис муниципального предприятия «Городская телефонная сеть». У вас примут заявки на подключение интернета, кабельного телевидения и телефона. При себе нужно иметь паспорт. Справки по телефону 76 50 00.
К другим темам. Ах, как прекрасно дышится в нашем зеленом ухоженном городе. Не зря Железногорск называют городом-сказкой. Но бывают моменты, когда зеленые насаждения не только не радуют глаз, но и становятся настоящим кошмаром для жителей города. Жильцов дома по улице Пушкина, 35, вот уже несколько лет на измур берут тополя. Татьяна Зимина расскажет подробности этой истории.
Нарушевич Татьяна Ильинична. Вот смотрите, вот сколько тополей у нас. Ну, здесь одни тополя.
9 тополей. Да, для аллергиков это страшно.
Да, их надо спиливать. Полностью.
Когда полетит пух?
Недели полторы-две, и все, и мы будем задыхаться. У нас все закрыто будет. У нас вопрос поднимался еще лет 5 назад, но 4 года назад у нас пилили 3 дерева. И они успокоились на этом.
Я Татьяна Александровна. Придомовая территория засажена тополями, которые уже разрослись так, что заслоняют все окна, и они даже уже ростом выше крыши. В прошлом году был сильный ветер, и даже одна из веток упала прямо на балкон к соседям.
Вот так. Три Татьяны, стоя возле гигантских тополей, которые давно уже переросли старенькую пятиэтажку на Пушкина, 35, решали нелегкую задачу. Что же делать с деревьями, от которых летом жития нет ни взрослым, ни детям? Татьяна Кочкина и Татьяна Нарушевич, жительницы дома, не найдя понимания в ЖЭКе, обратились к журналистам. На придомовой территории хрущевки растут деревья. Тополей. Через пару недель полетит пух, и жильцам дома не позавидуешь, говорят женщины.
Пух, вот такой слой, как будто снег. А там же в каждую щелочку этот пух-то летит. А у меня сейчас внук родился, вот 2 месяца, он вообще аллергик. Представьте, бабушка, а я не смогу его привезти.
Здесь кроме нас еще живут и дети, аллергики, и вообще невозможно жить. Окно открыть невозможно, дышать нечем. И мы просто просим, чтобы нам оказали услугу спилить тополя.
Татьяне Нарушевич в прошлом году пришлось в прямом смысле сражаться с деревьями. Это в ее окно на 5-м этаже буквально ввалилась большая ветка тополя.
Был дождь, я захожу, а у меня вообще темнота, наклонила дождем. Я открываю, и мне это дерево на полквартиры. Это ветка, не ветка, а вот целое дерево, и на полквартиры. Позвонила, приехала знакомая пенсионерка, и у меня ножовка была по металлу, и мы пилили. Это скидывали и звонили в ЖЭК. Но это все бесполезно. Мы здесь такие запущенные.
Жильцы не раз просили ЖЭК номер 3 спилить деревья или подрезать им крону. А в ответ от коммунальщиков – тишина, рассказывает Татьяна Кочкина.
1.5 года назад я писала заявление в ЖЭК в начале марта. Дала секретарю. Написали ответ, что идти дальше по инстанциям. Мы разберемся. Мол, ваш вопрос поставим на вид. А в этом году всю весну подходила к мастеру ЖЭК номер 3. Она по благоустройству. Она сказала, что приезжают рабочие раз в квартал и занимаются спиливанием. И я к ней подходила несколько раз. Потом подошла к Михайлову на прием. Он сказал, что этим вопросом он разберется. Записал все данные, и все. Дело так и не сдвинулось.
В письме-ответе от 22 марта прошлого года за подписью начальника ЖЭК номер 3 Игоря Михайлова было сказано, что заявление Татьяны Кочкиной было передано в производственно-технический отдел МП ГЖКУ для рассмотрения комиссии по учету зеленых насаждений. И с тех пор молчок. Пауза длится уже без малого год и 3 месяца. Начальник ЖЭК номер 3 Игорь Михайлов сейчас в отпуске, а исполняющий обязанности Дмитрий Петров, как говорится, не в курсе темы.
Был ответ или нет, или что с ним делать? Вот Игорь Иннокентьевич, он выйдет. В данный момент я вот рекомендую написать заявление, описать эту ситуацию с заявлением. Мы это заявление передаем в управление ГЖКУ, где комиссия по оценке зеленых насаждений принимает решение, что делать с этими деревьями. И можно обратиться сразу с заявлением в управление ГЖКУ.
Еще раз напомним, что в письме из ЖЭКа было черным по белому написано: запрос по тополям отправлен в ГЖКУ. Инженер по благоустройству Наталья Зуйкова подняла архив и обращение жителей многострадального дома по Пушкина 35 не нашла. Нестыковок в этом деле довольно много. Заявление Татьяны Кочкиной подано 21 марта 2013 года, а в ГЖКУ оно попало, внимание, 13 марта. Словом, правая рука не знает, что делает левая. Письмо жильцов обнаружилось в ЖЭКе номер 3. Наверное, оно никуда и не отправлялось. Комментировать этот случай исполняющий обязанности директора МП ГЖКУ Андрей Гунько наотрез отказался. То ли сказать нечего, то ли не посчитал нужным. Подумаешь, проблема. Однако известно, что в ближайшее время специальная комиссия осмотрит тополя и примет решение – спилить или омолодить. Правда, пока суть до дела, явно, что этим летом жители дома по Пушкина 35 вновь будут задыхаться от тополинного пуха.
О возрасте женщин говорить не принято, но сколько лет директору музейно-выставочного центра, почетному гражданину Валентине Александровне Поповой, можно. Ей всегда 18. Сегодня у Валентины Поповой день рождения. Об этом человеке можно рассказывать долго и много, потому что она неординарная личность, человек, который очень много сделал для родного Железногорска. А главное, увековечил память о нем и его людях. Это дорогого стоит. Новатор, трудоголик, оптимист, профессионал до мозга костей, великолепный организатор. Это про Валентину Александровну Попову, первого и единственного директора городского музея. Как истинная хранительница очага, она создает, пестует и развивает свое детище вот уже 26 лет. Но многие еще помнят молоденькую красавицу Валю, когда она работала в управлении рабочего снабжения. Одна из таких людей – Клавдия Николаевна Хохлова, заместитель директора музейно-выставочного центра по административно-хозяйственной работе. В 1978 году Клавдия Хохлова избирается секретарем партийной организации, а заместителем по идеологии УРСА становится Валентина Попова. Благодаря темпераменту и харизме Валентины Александровны УРС занимал везде, где можно, первые места, вспоминает Клавдия Хохлова.
Сразу почувствовалось политический настрой в коллективе, потому что где бы Валентина Александровна ни была, она несла в массы политику. Занималась она и лекциями, и политинформациями, и всякие мероприятия, и конкурсы на мастерства. И каких только этих мероприятий у нас не было. Мастер «Золотые руки», «А ну-ка, девушки». А уж когда готовили мы демонстрацию, там все руководители всех подразделений были подняты. Главное, понимали ее. Если уж Валентина Александровна сказала, значит, так и должно быть. Массовость у нас была на высшем уровне. И наш коллектив постоянно занимал классные места. В городе это само собой, а то еще в Министерстве среднего машиностроения, то есть в Глафурсе, мы постоянно занимали классное место и переходящее в красные знамена.
В 1984 году Валентине Александровне предложили возглавить будущий музей, который станет ее судьбой. Двум коллегам придется идти по жизни рука об руку. Будучи уже руководителем музейно-выставочного центра, Валентина Александровна взяла Клавдию Хохлову своим заместителем по административно-хозяйственной работе. Это еще одно редкое качество Валентины Поповой. Она никогда не отказывает людям в работе. Если в музее есть свободная вакансия, то она обязательно примет человека, будь то пенсионер или будущая мама, которая ждет ребенка.
Никогда не думала, что из торговли можно в музей, а оказывается, как будто вот так и должно быть, тем более с Валентиной Александровной у нас как-то схожее, что ли, настроение, направление, понимание. Ну, некоторые говорят, что тяжело, а мне с ней легко работать, потому что я понимаю ее, я знаю, если она сказала, я лучше где-то промолчу, но я знаю, что она права. Есть возможность, нет возможности, но принимаем все меры для того, чтобы что-то свершилось в музее доброе и хорошее.
С особой теплотой говорит о Валентине Поповой и заведующая научно-исследовательским отделом Наталья Алтунина. Еще в 70-е годы Наталья Евгеньевна неоднократно встречалась с Валентиной Александровной и в качестве внештатного корреспондента радиокомитета брала у нее интервью. Но более плотно Наталья Алтунина начала общаться с директором музея с 1984 года.
4 долгих года, потребовавшихся на то, чтобы провести определенную реконструкцию и ремонт здания. На организацию сбора документов, их систематизацию, раскладку. На то, чтобы понять, какие должны быть залы, экспозиции. Параллельно, чтобы понять, какие должны быть экскурсии, разработать формы работы. Это все легло на плечи Валентины Александровны. Я до сих пор не понимаю, как она вытянула этот неимоверно сложный груз. В городе не было специалистов по музейной работе вообще. Как Валентина Александровна вынуждена была учиться, как она искала по журналам, по газетам, по библиотекам, ездила, советовалась там в Красноярск, Краеведческий музей нам здорово помог, Суриков музей нам очень здорово помог. Это, в общем-то, все на ней. Это только она может представить, что это было. А ведь ей надо было еще и учить сотрудников.
Активность Валентины Александровны знают многие. Она не может не принимать участие в городских мероприятиях, будь то День города, встреча с ветеранами, презентация книги. Она умеет найти общий язык и с детьми, и с пожилыми людьми, одним словом, со всеми. Причем горожане отвечают ей любовью и уважением. Валентина Александровна вникает буквально во все, говорит Наталья Алтунина.
Она вместе с сотрудниками и садится, и рисует, как расставить там экспонаты, где выход, где заход, где будет сцена, где чего повесить, как поставить один вариант, второй, третий. Она на монтаже начинает монтировать площадку и еще раз меняет, еще пробует варианты. Это при всем том, что директор – это человек, который занимается деньгами, бюджетом, хозяйством. А у нее нет ни одного ответвления, которым бы она не занималась. Она себя иначе не мыслит. И такой же полнейшей самоотдачи, ответственности, целеустремленности ждет от других.
Благодаря профессиональным качествам и амбициям Валентины Поповой в хорошем смысле, музей Железногорска остается лучшим не только в крае, но и в стране. Но сама Валентина Александровна говорит, это не моя заслуга, это работа моих сотрудников. Что касается последних, то в музее чувствуется прилив новых сил и идей. Свои творческие способности вот уже 4 года реализует на музейной ниве заведующая сектором по связям с общественностью Дина Сорокина. В музей она попала не совсем при обычных обстоятельствах.
Я когда еще работала в газете «Город и горожане», а затем в сегодняшней газете, я нет-нет, да, писала о музее. И на некоторые статьи Валентина Александровна обижалась, и поэтому меня звала. Приходи, посмотри изнутри, увидь, и тогда решай, ругать или не ругать. И вот я в конце концов пришла, посмотрела изнутри. А теперь вот по иронии судьбы я сама всем этим и занимаюсь. Наверное, не было бы этого музея без Валентины Александровны вообще. Мало того, что она первый действительно директор, а человек, который все-все-все это организовал, она еще и душа этого музея. Валентина Александровна, я вас люблю, я вас поздравляю. Я, конечно, не самый спокойный член коллектива. Тем не менее, музей я люблю, и, возможно, это моя любовь искупает мои заскоки, которые свойственны мне в занятиях с детьми.
Души сердечно поздравляем с твоим прекрасным юбилеем. Желаю тебе в первую очередь здоровья, крепкого-крепкого и долгих лет жизни. Ну а самое главное, будет здоровье, будут успехи в работе, будут достижения у нас в музее. Всего тебе доброго.
Наша редакция поздравляет именинницу и желает Валентине Александровне Поповой здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и энергии. Как поется в известной песне «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Это про нее, Валентину Попову. В Железногорске увеличилось количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Тревожную статистику озвучили в региональном управлении номер 51 ФМБА России. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован в Железногорске в 2001 году. Сегодня на территории ЗАТО живут 360 человек, которые являются носителем вируса. Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора межрегионального управления номер 51 ФМБА России Светлана Пирогова говорит, что в основном это взрослые люди, зачастую мужчины в самом расцвете сил – 30-39 лет. Статистика пугающая. За 2012 год выявлено 27 человек с ВИЧ-инфекцией. За прошлый год уже в 2 раза больше – 57. За первое полугодие 2014-го – 30. Медики стали активнее обследовать горожан и стараются проверить как можно больше железногорцев, особенно тех, кто находится в группе риска. По статистике, обследования 20% населения дают общую картину о состоянии здоровья проживающих на территории. Такое обследование назначается бесплатно при определенных клинических показаниях.
Всем известно, что ВИЧ-инфекция первоначально не проявляется никак. То есть человек может заразиться вирусом и не знать об этом. Конечно, будет там первичный такой короткий период, когда будет организм реагировать на внедрение вируса непосредственно, но он может продолжаться неделю-полторы-две и выглядит как ОРЗ, там какая-то аллергическая сыпь, ну такое интоксикационное состояние. Это все быстро проходит. А затем 5, 7, 10 лет человек ничего не чувствует. Единственное, что у него со временем по нарастающей снижается иммунитет.
В геометрической прогрессии увеличивается риск заражения у тех, кто имеет беспорядочные и незащищенные половые контакты, употребляет наркотики, делает татуировки нестерильными инструментами. Обследоваться на ВИЧ можно анонимно. При этом, если признаков вируса не обнаружено, это вовсе не значит, что его у вас нет. После заражения должен пройти определенный период времени, чтобы ВИЧ смогли обнаружить врачи.
Первое. Результат отрицательный. Это говорит о том, что вируса, по крайней мере, антител в крови у вас сейчас нет. Но есть такое понятие «серонегативное окно». То есть лаборатория не показывает сразу, вот сегодня заразился, сегодня покажет, что у вас вирус есть. Она показывает, выработались у вас антитела на этот вирус. То есть можно попасть в такой момент времени, когда вы заражены, но кровь еще этого не показывает. Как правило, ключевой срок 6 месяцев, максимально до года. Вот в связи с этим введена так называемая карантинизация для доноров. Его вот этот биоматериал, он сразу к реципиенту не идет. Отделяются эритроциты, они не несут на себе вирус. Они достаточно быстро используются. А вот плазма, она карантинизируется в течение от 6 месяцев до года. В замороженном состоянии она лежит в холодильнике, донор вызывает повторно. Он сдает еще раз кровь. Если все нормально, тогда плазма пригодна к использованию.
Рост ВИЧ-инфицированных в Железногорске медики объясняют тем, что почти 15 лет наркозависимые активно употребляли уличный наркотик – героин, попутно заражаясь чумой 21 века. Сейчас вирус вышел в широкие массы. Это уже не только удел наркоманов.
Сейчас нужно беспокоиться вот о чем, что нормальный, взрослый, здоровый человек, который бережет свое здоровье, прежде чем жить активно, без защиты со своим партнером, он должен выяснить, не было ли у него факторов риска, и желательно обследоваться до того, как вы захотите иметь ребенка, например.
Медики напоминают, что бытовым путем ВИЧ не передается, а вот с помощью татуировок, пирсинга и других косметических процедур вполне возможно. Поэтому при посещении салонов красоты проявите бдительность и поинтересуйтесь, стерилизуются ли здесь инструменты. Это, кстати, является обязательным требованием эпидемиологов.
Вот сейчас вот эти все наши предприятия парикмахерские, там рассматриваются при проверках все вот эти вопросы по стерилизации инструмента. Маникюр кто делает? Обращайте внимание, у них у всех маникюр стоит такая маленькая коробочка со стеклянными шариками, электрическая. Называется глаз перленовый стерилизатор. И инструмент она обязана между клиентами обрабатывать. Если это дорогой косметический кабинет, они, как правило, его стерилизуют и подают прямо вот в упаковке, то есть индивидуальный комплект. То же самое, что касается вот этих брит, сменных лезвий, дезинфекции, стерилизация должна проводиться.
Сейчас прожить с ВИЧ можно десятки лет полноценной жизнью. Главное – неукоснительно соблюдать график приема противовирусных препаратов и вести здоровый образ жизни. У нас в стране лечение бесплатное. Во многом в лучшую сторону поменялось отношение к ВИЧ-инфицированным. Они уже не изгои. Мы спросили у железногорцев, как они относятся к людям, которые являются носителем этого вируса, и знают ли, как вести себя, чтобы не заразиться самим.
Нужно, чтобы боролись с наркоманией, во-первых. Все остальное просто зависит от человека, порядочности его. Нормальное отношение. Люди как люди. Болезнь есть болезнь. Они лечатся. Главное, чтобы вовремя сдали анализы, узнали, что они болеют, и как-то вели себя подобающе. Не распространяли эту инфекцию.
ВИЧ-инфицированные – это только боязнь, если кровь в кровь попадает. А так, мне кажется, они такие же люди, как и мы, только с заболеванием своим. То есть я их как бы не боюсь, просто что нам, что и им нужно быть более осторожными там с попаданием крови в раны и все. А так, мне кажется, нормальные люди, их же не надо бояться или как-то прищемлять, ущемлять в их правах.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.